уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 мая, сейчас 15:06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня, всех с праздником. И наш гость сегодня — политический обозреватель Максим Огарков. Максим, добрый день и с праздником.
Добрый день, с праздником всех радиостанций.
Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Все возможности для того, чтобы связаться с нами, разговор в прямом эфире, прежде всего, конечно, о Дне Победы и о значении Дня Победы для каждого из нас, для нас как общество, для государства российского, как государства российского, если кто-то отделяет его от общества. Об этом будем говорить прежде всего. Но вот еще я хотел бы... приходят новые срочные сообщения, заявления Министерства обороны, которое опровергает утверждение о якобы захвате и казни террористами Исламского государства, террористической организации, которая, деятельность которой запрещена в России, некого российского военнослужащего в Сирии. Будем следить за лентами новостей, если появятся новые срочные сообщения. К этому и вернемся. Первый вопрос про 9 мая. Сейчас все так или иначе спорят о том, что, как кажется, парад становится все грандиознее, несмотря на то, что ветеранов все меньше. Что бы это значило?
И это, наверное, правда. Более того, тогда отмечу вторую вещь. И сам по себе праздник даже внутри общества становится по массовости грандиозный. Заметим, конец 80-х, начало 90-х, тоже 9 мая всеми в большей части страны ощущалось как, ну, вот некий еще один выходной день для поездки на шашлыки. И выходы тогдашние на 9 мая... по разнарядке, это еще Советский Союз, там конец существования Советского Союза, это было, ну, вот так, из-под палки, что называется, а дальше попить водки и поесть шашлыков на природе.
Нет, ну, безусловно, вспоминая. Безусловно, вспоминая.
Вот нет, не было ощущения в конце 80-х, что это было именно вспоминая ветеранов. Это был еще один, как 1 мая, еще один выходной день в мае, в который можно было что-то отметить. Более того, берем 2000-е. Да, 9 мая важный, далеко, опять же, не для всех. Сейчас это видно по той же Москве, хорошо, это видно на периферии. Это важнее, праздник внутренний стал. Могут, опять же, не выходить на какие-то там мероприятия и, как правило, не ходят. Но вот тут больше вспоминают. И более того, там удивительные вещи. Удивительные почему? Потому что мы привыкли, в том числе, и мы же говорим об этом, что все акции проходят из-под палки, по разнарядке. Но, проезжая мимо памятников сегодня, обычные люди. Причем памятники эти находятся достаточно далеко в Подмосковье. Совершенно не толпой. Это приехавшие семьи, которые пришли положить к этому памятнику цветы. И вот это было чуть более удивительно. Другой момент, что этому феномену, естественно, есть объяснение, и это нормально. Страна, униженная 20 лет, развал Советского Союза, а, скажем так, где-то с 85-го года начинается вся история, да, имела больше потребность к выживанию населения. Сейчас, когда мы худо-бедно с Крымом ли, с Сирией ли, немножко затвердили собственное положение, и при этом идут какие-то санкции, какая-то там агрессивная риторика, скорее, в наших СМИ, наверное, потому что, хотя она есть и в мировой повестке, но не столь обширна, как она у нас внутри воспринимается. И в этот момент победа, причем победа, ну, весьма существенная, это такой немножко внутренним стержнем становится, немножко внутренней потребностью...
Но для этого тогда, для этого обязательно нужно, чтобы проехали танки?
Мы говорим не про парад, не про организацию парада.
Но ведь именно парад становится все более значимым, как кажется.
Да нет, он был примерно таким же, плюс-минус вопрос денег скорее был. Вопрос денег, вопрос возможности Министерства обороны, не более того, вопрос возможности опять показать что-то. Ведь помимо всего прочего, это как международная выставка с показом, потому что весь Аташат, тем не менее, на этом параде присутствует и смотрит, что новенького покажут.
Вот мы следим за лентами новостей, как я и говорил, Владимир Путин возглавил шествие бессмертного полка на Красной площади, то есть вот сейчас начинается, собственно, и в Москве бессмертный полк. Владимир Путин возглавил, участвует в этой акции уже третий раз, и вот как раз, когда мы говорим о сплачивании, многие вспоминают именно бессмертный полк, потому что таких массовых мероприятий у нас не было давно. Ну, каждый пятый в разных городах, разные цифры, но вот чтобы так массово люди выходили, у этого есть объяснение?
Опять же, оно и возвращается к тому, что мы победители, мы страна-победитель, страна, победившая в грандиозной войне.
По вашим словам, получается, 20 лет люди в стране то ли не чувствовали величия того, что произошло в 40-е годы, то ли не хотели, то ли не могли. Даже выпивали и шашлыки ели, не вспоминая. А теперь вдруг все пошли на Центральную площадь.
Оно было наезжено. Оно было за предыдущие там, 40-50 лет отмечания в Советском Союзе. Несколько приелось, несколько... Вот такая календарная дата, как там, победа в войне 12-го года. Вот сейчас много кто вспоминает ее. Хотя еще 100 лет назад это было достаточно значительное событие для Российской империи. Вот, тут такая же ситуация. Сейчас появилась потребность в том, чтобы ощутить себя сопричастным к сильному государству в том числе. В том числе, что мы там можем гордиться, потому что мы уже не страна третьего мира, как были до того. Это не протокольное мероприятие внутреннее. Это первое. Тот же там бессмертный полк – это возможность показать, что я, вот лично я гражданин, и мои предки воевали, пойти и вот показать это. Не то, что там где-то какая-то там Красная Армия кого-то победила, а это был мой дед, мой прадед. Это тоже важная часть, и она, как бы это, может быть, некрасиво или некрасиво звучало, работает и на собственное самолюбие тоже. И это очень неплохо, самолюбие, в общем, не худшее чувство в этом.
Тут, смотрите, 207-й пишет, что, ну, таким образом, ведь с повышением значения, к примеру, бессмертного полка, День Победы превращается больше в День Поминовения. Если мы говорим о повышении значения парада, то это скорее День Победы и день заявления о том, что, что называется, мы еще можем.
Вот тут нет, это и то, и другое, все правильно. А тут нужно разделять очень серьезно аудиторию. Для возрастной, знающей, помнящей аудитории День Победы и день – это день поминовения. И как раз возможность вспомнить родственника на бессмертном полке – это возможность провести День Поминовения и показать, что мы помним. А для молодежи парад интересней. 12, 14, 16 и даже 20 лет, который еще даже не задумывается об этом. Для них парад, как показ военной техники, как показ самолетов, вертолетов, гораздо более интересное, интерактивное зрелище. На самом деле меня вот более чем другая тенденция пугает. Мы с Юрием говорили перед эфиром, и это нечто личное, но тем не менее. Сегодня, там, условно говоря, это пришло моей матери, которая сильно за 60, да, письмо с рассказом о том, что какой у вас День Победы. Вот в 46-м году всех инвалидов из Москвы и Санкт-Петербурга, тогдашнего Ленинграда, выселили на Соловки, и вообще вы к ветеранам относитесь отвратительно и так далее. И пересылает это ее ровесник, 65 лет. Мало того, что новость фейковая, и это даже бог с ним, хотя там уже с возрастом нужно иметь какой-то навык проверять, но это достаточно большая подлость, потому что мы с вами взрослые люди, радиослушатели преимущественно все-таки уже зрелые люди, а бьет эта новость по умам детей 12-14 лет.
Подождите, когда вы рассказываете о том, что пожилой мужчина другой пожилой женщине пишет письмо с этим, как это может ударить по детям?
Он берет это из Фейсбука и, по-видимому, пересылал, а, не только ей, и, б, как минимум... Я верю, что можно не любить государство, можно не любить власть, скорее, не государство, а власть, ну, потому да. что если ты не любишь государство, ну, то да. есть смысл его поменять. Сколько угодно не проверить новость, а новость действительно фейковая, не проверить эту новость и пересылать вот просто из нелюбви к государству, это одна вещь, но это письмо прошло, я сильно подозреваю, что не персонифицировано ему. И аудитория Фейсбука молодежная, сетевая аудитория, 12-14 лет, она не будет проверять, у них нет навыка...
Есть такая общая фраза, у нас пытаются украсть победу. Вы об этом хотите сказать?
У нас даже не победу. Победу у нас и пытаются украсть, где-то не пытаются. Это отдельная проблематика историков, где действительно там достаточно давно идут эти войны. Это скорее кража победы у подрастающего поколения. Вот в этом заключается сверхподлость.
Но подрастающее поколение, которое читает интернет запоем, оно читает и правдивую, и неправдивую информацию. Они вырастут и разберутся.
Очень хочется на это надеяться, но я же говорю, опять же, бесспорно эти новости кто-то генерирует. Это уже само по себе достаточно большая подлость. И кто-то распространяет в зрелом возрасте, когда не проверяя и не приправляя собственным комментарием. Это тоже достаточно большая подлость, потому что кто-то разберется, а кто-то нет.
И... Но таков 21 век, скажут вам, ведь врут, что называется, и в ту, и в другую сторону. Теперь так ведут себя в интернете. Другой вопрос, почему?
Я, опять же, не пытаюсь судить интернет, хорошо ли это или плохо. В данном случае я судил конкретного возрастного человека с высшим образованием, прожившим в Санкт-Петербурге, который этим занимался. И понятно, что там он для меня не рукопожатен, да, но наша аудитория точно так же, где-то не глядя, может пробрасывать те же самые фейковые новости. И, как правило, эти фейковые новости, опять же, взрослые люди отличат. Хуже всего детям, которые не отличают, которые не знают.
В этом смысле, если вы уже сказали, что на детей скорее работают вот эти вот парады, они скорее им интересны. А до этого вы говорили, что парады – это для того, чтобы показать, что мы можем. Мы не смогли полететь. Мы не можем?
Мы не смогли полететь. На самом деле, опять же, летали, и Москва это видела на генеральной репетиции. Да. Не стали разгонять облака?
Да, мы не смогли разогнать облака, тогда ведь можно так формулировать.
Да, очень неплохо. Во всяком случае, с другой стороны, мы перестали бороться с природой. И я думаю, что и почти наверняка будет при улучшении погоды, вот просто проведут какую-то демонстрацию, демонстративный полет проведут. Вопрос в другом, мы перестали разгонять облака. Там, может быть, технические сложности, может быть, настолько плотный фронт идет, что бессмысленно,
просто невозможно. Денег-то выделили, говорят, во всяком случае, по сообщениям СМИ, даже больше, чем в прошлом году.
Может быть, их не стали тратить. Меня это в большей степени радует, как что их потратят на нечто более разумное, чем пробить окно над Красной площадью, где пролетели бы все эти самолеты. Оно достаточно длинное, это окно должно быть, это километров 150-200.
Максимус Великий тут же пишет, это же 300 миллионов бухнули в разгон, а что толку? Максимус, так как я сегодня уже читал материалы по поводу того, как тратились эти деньги, все-таки 300 миллионов это на разгоны в несколько дней. Сегодняшний разгон стоил бы намного дешевле. Это ведь тоже к вопросу о том, насколько можно каждой цифре верить.
Это правда, и в этом отношении интернет, это, ну, все, в общем-то, пользователи знают, что это большая помойка, где можно найти грязь на любой вкус. Вопрос, если вы ищете грязь, то, ну, такие, welcome on board. Если нужна информация, то это требует не меньшего времени, чем раньше сидение в библиотеках в поисках книжек.
Тоже смотрите, вот вы сейчас говорили, называя фейком конкретное письмо с конкретным сообщением, насколько я понимаю, о масштабных отловах инвалидов. Инвалидов, ну вот что-то да. Такое. Тут же, пожалуйста, Ковторанг вам пишет, имейте совесть, как же знаменитый Валаамский дом инвалидов, как рассказы Набокова. Почему вы это объявляете?
Вот. И вот тут мы возвращаемся тогда немножко к третьему моменту, что такое история и как она воспринимается. Да, был Валаамский дом инвалидов. И да, действительно, туда перемещались инвалиды. Как правило, одинокие, как правило, асоциальные, то есть, ну, просто пьющие, неработающие. И их там кормили и содержали. А теперь не забываем, что это 46-47 год и далее. Страна голодает, и голодных смертей в это время фиксируется очень и очень много. И даже то, что их кормили и содержали, это не высылка в некую Сибирь. По-другому они просто бы умерли. Не нужно воспринимать реальность, не нужно воспринимать историю через призму сегодняшней реальности. Точно так же, как там, хорошо, в 30-40-е годы детей отпускали, родители работали по 12-14 часов, в том числе в поле, дети были предоставлены сами себе. Ах, 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 скажет рафинированный московский житель, как же так можно относиться к детям? Но детская смертность в тот момент, родители рожали, было по 7, по 10, по 12 детей.
Смертность была выше, смертность, больше рожали.
Да, это правда, но относились, может быть, после первой смерти чуть спокойнее, как, собственно говоря, вера в Бога и оттуда бралась тоже, потому что, ну, вот кому-то суждено, кому-то нет, и это невозможно было предсказать. Не нужно переносить на историю реальности современной. Если вы хотите знать историю, попытайтесь узнать о том дне, как жили люди в тот день.
Сегодня мы, кстати, не пытаемся описывать ситуацию 45-го, 44-го, ну, 41-го, 45-го, 39-го, 45-го, как хотите. Мы обсуждаем то, что происходит в 2017 году, когда вспоминают историю тех времен. А вот про международный аспект этой истории. Наш слушатель из Германии пишет, что там ночные волки, они все-таки пробились как-то, видимо, опять объезжая Польшу, и хор турецкого, и пишет, принесли этот праздник и сюда, больше стали говорить в немецком обществе. Насколько вот важно, опять же, возвращаясь к этим самым ночным волкам, которых ведь не пускают туда, они все равно каким-то образом проезжают для того, чтобы показать победу. А как мы выглядим, когда мы, к примеру, приезжаем в Германию и пытаемся 9 мая ходить с георгиевской ленточкой в гимнастерке и так далее, или одеваем в это детей?
Да, в Германии-то мы выглядим более-менее нормально, если мы ходим по правилам. И я не очень хорошо отношусь именно к ночным волкам или к байкерским, или к футбольно-фанатским объединениям 9 мая в Берлине, ровно потому, что очень сложно удержать такой настрой, и даже внешний антураж этих мотоциклистов, он немножко шокирующий для западного общества, особенно в таком количестве.
Но это лишний раз говорит о том, в каком антураже мы подаем наше празднование Дня Победы на их территорию.
Так вот, хор турецкого более чем будет воспринят благожелательно и в большей степени заставит говорить о том, что русские не начинают свое утро с бодрящей чашки водки, да? Вот как бы так, что это не нужно нести шокирующую подачу победы. Это... В Германии это не имеет смысла. А вот что мы помним, чтим и отмечаем в том числе красиво, в том числе с оркестрами и с красивой музыкой, для них это гораздо более важная история.
А бессмертный полк, который проводят в разных странах? Как это... Нет, понятно, что это допускается. Это все больше и больше сообщений о том, что в том или ином городе русские, которые там живут постоянно, в этот день выходят с бессмертным полком. Но это воспринимается же со стороны как-то иначе или нет как раз?
На самом деле, опять же, там говорить нужно по каждой стороне отдельно, по разным странам.
Где-то на улицах, где-то рядом с дипломатическим представительством.
Нет, восприятие, допустим, для той же Европы, для тех же Штатов. Эта акция очень неплохая, она очень неплохо воздействует на граждан, потому что показывает, что русские, даже переехавшие, помнят о своих корнях, о своих родственниках. Для них это важно. Как и важно это там, для многих из нас. Но по ряду, там, по первой волне эмиграции, это 80-е, там, 70-е, 80-е годы, все считали, что нет, вот русские это ничего не помнящие, приехали, и желательно или рассосаться, или где-нибудь у себя на Брайтон-Бич осесть. Эти акции в разных городах Соединенных Штатов показывают, что, с одной стороны, русские живут среди них, и это не некие люди с медведем и балалайкой, и, с другой стороны, что они помнят о своих корнях, где бы они ни жили. Для них это важно. Это точно так же, как американские ирландцы помнят о своих и гордятся своими корнями. Американские поляки.
В этой логике получается, что то, что сегодня происходит на Украине, это тоже очень правильно. Порошенко говорит, Украина будет отмечать 9, там переносят 9 мая на 8 мая, во-первых. Это отдельный исторический спор, потому что 22:45 по европейскому времени, час ночи по московскому времени, поэтому разные даты. Так Порошенко говорит, но мы просто не будем по московскому сценарию отмечать этот праздник.
Порошенко может говорить что угодно. Теперь давайте посмотрим действительно на ситуацию с тем, как живут инвалиды там, с учетом экономики. Это первое. Второе, разница в 8-9 мая, насколько я помню, хотя я могу ошибаться, может быть, квалифицированные историки меня поправят. Но 9 мая и вот этот учет часовых поясов мы провели для того, чтобы разделить, потому что первоначально мир был подписан без участия Советского Союза, и только потом прошло переподписание. И поэтому мы разделяли эти два дня, чтобы не соглашаться, чтобы не создавать коллизию с тем, что мы согласились с первичным подписанием.
Но даже если этого не учитывать, там как раз есть разница в часовых поясах. Якобы есть, так говорят некоторые.
Ну, по-моему, да, там было, я не помню сколько, 3 часа. Но
сам факт того, что украинцы тогда говорят, ну вот мы хотим придерживаться своей истории, мы не хотим работать по московской кальке, ведь тогда это логично. Мы только что говорили о том, что очень правильно, что русские не пытаются и проводят свой бессмертный полк так, как они считают нужным.
Украинцы, опять же, в войне победил Советский Союз. Не было государства Украины, да? И русские, которые, когда мы говорим русские и проводят бессмертный полк за рубежом, это, как правило, не только русские, это все и украинцы, конечно, и казахи. И попытка вырезать историю Советского Союза и придумать некую историю Украины длиной в 70 лет, она бредова. Другое дело, что у него вариантов никаких нет в принципе. Один раз собственно говоря, нацификацию, попытаться создать государство на национальном, национальное государство там, где не было никогда национального государства. То есть, если мы берем Среднюю Азию, там были свои национальные государства. И они строили свою государственность после развала на национальном признаке. Оттуда изгнание русских практически из всех республик Средней Азии в начале-середине 90-х. Выдавливание, где-то там с убийствами, где-то без убийств. Но Украина, она никогда не была национальным государством. Не существовало ее как территориального образования национального. И даже с украинской, с идентичностью национальной украинец, это достаточно большие сложности. Пытаться по кальке Среднеазиатской республики построить государство Украина, оно провально, но другого пути они себе не оставили собственной риторикой.
7373948 – это телефон прямого эфира, с нами политический обозреватель Максим Агарков. Я попрошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем вас сейчас. Все получилось. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Всех с праздником.
Вас
У меня
также.
Такой вопрос к гостю студии. Скажите, как вы думаете, почему президент в сегодняшней речи на параде ничего не сказал о заслугах США и Англии и других стран в борьбе с фашизмом? Почему вы ничего не говорите, когда отвечали на вопрос радиоведущие, что международная обстановка сама какая с точки зрения военно-политического противостояния? Ведь не зря президент особо подчеркнул о нашей готовности дать решительный отпор любой агрессии.
Прошу. Но это было сказано.
Да. И это тут сразу целый ряд вопросов, на которые, наверное, действительно нужно давать ответы. О своей собственной роли во Второй мировой войне США и Великобритания прекрасно умеют высказываться. И более того, попытки, вот особенно после развала Советского Союза, преувеличить собственную значимость были на международной арене, то есть там, где есть международное сообщество историков. А внутри каждой страны, ну, в общем, все там те же американцы серьезно уверены, что Вторую мировую выиграли они.
Но совсем, если коротко, это не было риторикой противостояния сейчас, в 2017 году?
Это бесспорно. Речь президента есть отголоски нынешнего противостояния. Более того, узел сейчас не будем, поскольку день не тот, может быть, в следующий раз, но есть факторы турбулентности.
И политический обозреватель Максим Агарков, давайте мы продолжим эту тему сразу после новостей. Информационный выпуск, реклама, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политический обозреватель Максим Агарков. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал или через Телеграм. До новостей мы говорили о логике противостояния в сегодняшнем выступлении Владимира Путина. Была или нет?
Да, бесспорно, была. И мы говорили о двух вещах. Тут, собственно говоря, вопрос строился из двух. Первое – почему не была указана роль Соединенных Штатов и Великобритании? В силу того, что они сами умеют эту роль хорошо подать, и из уст российского президента совершенно точно не стоит усиливать их позиции, тогда как там в тех же Соединенных Штатах в принципе уверены большая часть населения, что победили во Второй мировой войне они, в Британии, что это британский мир, включая Соединенные Штаты, и даже в среде историков, я же говорю, после развала Советского Союза...
Победы творцов всегда много.
Нет, до развала Советского Союза все-таки картинка была там более-менее согласованная на, именно у международных, то есть из историков разных стран. После 90-го она начала, были попытки серьезного смещения в сторону того, что вы мало что сделали. Особенно это касалось действительно британского, англоязычного мира, что называется. И второй момент, была ли риторика противостояния в словах «мы готовы огрозить любую агрессию». Да. Да, бесспорно. Да, турбулентность нарастает, и он об этом, президент об этом, в общем-то, знает. Более того, там, выходы из сложившейся экономико-политической ситуации пока не выглядят привлекательными. Это что касается расчетов и анализа ситуации по миру. И вероятность применения оружие действительно крайне высоко.
Оружие ядерного?
Ядерного нет, и не по нам, потому что пока у нас триада существует, нас трогать невозможно. Если бы у нас не было ядерных ракет, то по нам без сомнений. А вот, но это не означает, что, начавшись где-то, эта война не придет к нам.
Вы говорили когда о том, что не было никогда национального государства Украина. Это породило огромное количество вопросов наших слушателей. Парочку только процитирую. 207 пишет, а что, то есть, с вашей точки зрения, Казахстан был как национальное государство? Потом Эдуард Лихнов пишет, а что Киргизия, а что Таджикистан? Что вы говорите?
Зоны компактного проживания таджиков без, с малой примесью русскоязычного населения, да, конечно. И такая национальность, как таджики, присутствовала бог знает когда. Сильно-сильно дольше образования там, Советского Союза.
Вы оказываете вправе на существование украинцам как нации?
Как идентифицированные и компактно проживающие нации, да, ну, не проживали они там никогда компактно, чтобы это были украинцы. Государство таджики проживали там всегда. И состав иных национальностей был крайне низок. Казахи – то же самое. Ну, не было там 50 на 50 с русскими в Казахстане, ну, никогда.
Хорошо, тогда Дмитрий Говоров о другом. Он пытается объяснить с его точки зрения, почему мы все более громко начинаем праздновать 9 мая. Мы с этого начинали разговор, и вот Дмитрий Говоров пишет, у нас просто нет проекта будущего. Вот мы постоянно сублимируем, возвращаемся к победе Великой Отечественной войны. Но это ненормально, пишет он, это должно когда-то закончиться.
Простите, Бога ради, но вот как-то... В истории, пожалуй, этого...
Нет, но многие, правда, но многие правда празднуют и говорят, смотрите, вот наша великая победа. А что было потом? Ничего не было.
Окей, но в истории вот этого, этой планеты она очень невелика. Я не видел еще праздников отмечания будущих успехов. Пожалуй, 1 мая вот можете занести в то, что было в Советском Союзе, как праздник будущего трудового народа.
Но есть некая устремленность в будущее. И вот, насколько я понимаю Дмитрия Говорова, он говорит, у нас нет этой устремленности, и ее отсутствие... Мы заменяем усилением празднования того, что уже прожито. Причем прожито даже не нами.
Не думаю, что это так. Точнее, я более чем уверен, что это не так. Устремленности у всей... Хорошо, Советский Союз, если вы будете говорить сейчас, что у всех была устремленность в коммунизм, и все,
да,
население...
У нас, как... мы же понимали, в 80-е годы это все, коммунизм и будет.
И в 70-е, и в 60-е...
Здесь будет город-сад, говорили мы.
Для каждого из живущих в этой стране. У него был его дом, его предприятие, на котором он выполнял, и в рамках которого он мыслил собственный рост. Не было у него в голове коммунизма, ну вот на уровне, может быть, студентов между лекциями и поболтать, у которых есть время. Может быть, еще там был, когда выходил, человек попадает во взрослую жизнь, есть определенные жизненные приоритеты, и они были всегда, хоть в советском государстве, хоть в Российской империи. И отмечать, ну хорошо, давайте будем отвечать мое продвижение по службе в рамках государства. Но я же целеустремленен, и у меня есть цели. Развитие государства немножко другая история. И отмечать праздник, день развития государства...
Проект будущего как национальная идея. Ведь часто говорят, у нас нет национальной идеи, это мешает нам.
Простите, бога ради, а какая национальная идея у Соединенных Штатов?
Ну, у нас нет.
И у них нет. Ну, и почему? Более того, а какая идея, национальная идея у Соединенных
Многие,
Штатов?
Например, уверены, что национальная идея американцев – зарабатывание денег.
Жить хорошо – это национальная идея
любой страны.
Всепланетного масштаба. Давайте и другую идею вряд ли стоит искать. Дальше у каждой социальной группы может быть своя идея. У правоохранителей может быть идея жизни с дурными преступниками для того, чтобы выполнять свою работу, получать бонусы. У космонавтов... Жить открытие планет.
А, у вас, получается, не бывает национальных идей, есть идея просто жить по-людски, ну, там, по заповедям и все такое.
Да, да, жить так, чтобы это было комфортно, жить так, чтобы дети жили лучше. Давайте вот жить, собственно говоря, одна идея, так, чтобы наши дети жили лучше.
Но это не национальная тогда получается, а вненациональная, чисто человеческая идея.
Чисто человеческая, правильно.
7373948, телефон прямого эфира. Я прошу вновь надеть наушники, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Не получается. 7373948. Сейчас получится. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Можно задать вопрос вашему гостю?
Вы уже это делаете, вы в прямом эфире.
Хорошо, задаю вопрос. Какая специальность у вашего гостя?
Не-не-не, мы сейчас вот не обсуждаем биографии собравшихся. 7373948. Мы обсуждаем состояние общества в 2017 году. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Николай.
Да, Николай.
Два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, почему 30 апреля совершенно, первый вопрос, не вспоминают. 30 апреля ведь был взят Берлин. Самый главный был решен вопрос. Подрутили красное знамя Советского Союза. И второй вопрос. Не вспоминается. Гитлер покончил с жизнью самоубийством. Это практически уже была победа. Никто 30 апреля даже об этом не вспоминает. И второй вопрос. Почему не говорят «бессмертный Советский Союз» и «бессмертная Советская Армия», а только полк? Спасибо.
Не очень понятно. Понимаете, даже несмотря на то, что часть общества говорит о том, что наше празднование все громче, все становится все более всеобъемлющим, есть люди, которые говорят, не-не-не-не-не, смотрите, 30-е не празднуем. Не-не-не, мы говорим про бессмертный полк, а про весь Советский Союз или всю Советскую Армию. Ведь кто-то действительно работал на заводе и в полк не входил. Хотя вроде бы мы договорились, что в бессмертный полк входят все, нет?
Но, тем не менее, действительно, более того, явно человек пожилой и знающий неплохо историю именно этого периода, есть одна проблема. То, что для нас с вами там известно, кажется аксиомой, и можно даже праздновать, хоть 30-го, у нас же, тем более, если есть повод выпить, можно праздновать любую дату.
Вы знаете, не обязательно праздновать, выпивая,
я о другом говорю. Дети, сейчас нынешние, которым 10-12 лет, далеко не так хорошо знают историю. И более того, от детей 10-летних можно услышать, это когда ты жил в древности, говорится мне, в общем, с еще не очень старому человеку, когда телефоны были с номеронабирателями. Для них это
понятно.
Для них это уже настолько
отдалённо. Многие не знают дедушку Ленина. А чё уж, чему можно... Да?
И затрудняются сказать, с кем мы воевали и прочее, и прочее. Поэтому
так
пытаться...
Это просто потому, что для них Великая Отечественная война то, что для нас был 1812 год. Разве не так?
Примерно так. И хотя бы донести основные вещи. Хотя бы 9 мая. Хотя бы вот даже так. Это уже важно. Если пытаться каждый день отмечать взятие Берлина, взятие Праги, взятие деревни какой-нибудь, это тоже можно, но это станет фоном, который никому не нужен.
Но получается, что мы каждый день тогда будем говорить о том, как хорошо мы жили прежде. Прежде у нас были победы. А сейчас, скажет подрастающее поколение, Почему вы отмечаете только то, что было когда-то, как для нас в 1812 году?
Потому что и тогда, и сейчас... Да, конечно, сделайте будущее так, чтобы мы не жили прошлым. Опять же, можно говорить этим детям, но в реалиях нам, конечно, есть что отмечать и помимо этого. Опять же,
можем... А вы их воспитали такими, пишет 75-й. А можно было по-другому воспитать?
Да, это правда, но их много уже, и стараться как-то воспитать по-другому, это, в общем-то, наша задача. Ровно поэтому я и говорил, и начал там.
Но на самом деле все равно вот эта вот история своей вовлеченности в прошлое и попытки уйти от настоящего туда в прошлое, она подтверждается в очередной раз и опросом Фонда «Общественное мнение», где говорят о причинах роста популярности Сталина. Ведь Сталин – это прошлое, причем прошлое далекое, он в 53-м году умер. Но, 54-м. Мне казалось, что в 53-м, но сейчас наши слушатели нас поправят, того из нас, кто не прав. Ну ладно, каждый второй гражданин России, то есть 50% на сегодня, в 2017 году, говорит о том, что деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя Советского Союза во время Великой Отечественной войны исключительно положительна.
Я с ними соглашусь, и дело тут не в...
Такого не было прежде. Чем дальше Сталин, тем он лучше.
Да, давайте тогда... Тут две вещи. Во-первых, открылись архивы, спасибо Министерству обороны называется. Появилось достаточно много исторических работ и исследований, гораздо более серьезных. Более того, они сейчас цифруются, поэтому их выходит много, и с ними можно ознакомиться, потому что есть интернет. Так вот, негатив в отношении Сталина, опять же, это... Хрущевский съезд КПСС, где было развенчание культа личности. И с этого момента лет 30 подряд, 25-30, было четко: Сталин плохо. При этом...
Подождите, было четко немного другое. Тогда сказали что-то, что якобы Сталин плохо, но вообще в основном не говорили о нем. Это такая фигура умолчания была.
Нет.
Откуда это... фотографии-то на грузовиках появились?
Нет, после... Я сейчас не вспомню просто номер, это не 15-й съезд КПСС, не помню.
20-й, по-моему.
Может быть, 20-й. После этого была достаточно серьезная пропагандистская кампания по поводу того, что Сталин репрессии, выносится репрессии 37-го года, и они как раз тиражировались внутри. Но там есть хитрость, опять же, это уже после открытия архивов становится понятно, что это хрущевская история была. Основные репрессии в Советском Союзе были, к несчастью, все-таки после 45-го года. Если мне память не изменяет, 47-й по 51-й год.
Ну да.
Они крыли 37-й как бы к овцу. Но в это время Никита Сергеевич уже член ЦК, и его нельзя было вычеркнуть из этой истории. А из истории 1937 года он был членом ЦК Украины, и его вымарывали из архивов, это видно по архивам.
Но когда все это делали, вымарывая из архивов, как вы говорите, те люди, которые, ну, многие из тех людей, которые сейчас говорят о Сталине только хорошее, они еще не родились. Им этого не рассказывали. Поэтому сейчас мы должны обсуждать, как происходит, что в 2005 году 40% говорят, Сталин все делал правильно, а в 2017 говорят 50%.
Ну, победа в той войне, и о той войне говорят много, и сейчас много из того, что есть, почитать, и причем неплохого качества появилось. В отличие от 90-х, когда у нас был такой господин Резун, Суворов на всех полках, который рассказывал, и прочая команда ребят, которые умели подтасовывать историю. Сейчас достаточно много, достаточно серьезных исследований появилось, и они их читают. Потому что это как раз интернет-тусовки обычно, и они берут информацию оттуда, она далеко не всегда плоха. Это первое. Второе. Сейчас есть понимание, что победить в той войне совершенно громадной, где Франция проиграла в считанные недели, для этого нужно быть уже недюжинным администратором и много всего сделать. Поэтому, да, наверное, они оценивают положительно. И плюс к этому нашей стране есть чем гордиться. Это, опять же, сопричастность к... мощной державе, которая имеет значение
это
на...
Это потому, что люди лучше стали знать историю.
Отчасти да, а отчасти потому, что есть ощущение причастности к великой державе.
Это потому что... А вот когда говорят, это потому что люди хотят, чтобы сейчас было так, как при Сталине.
Они не знают, как было при Сталине, и это отдельное. Мне пришлось достаточно много поработать с архивами, и чем больше работал, тем меньше, мне кажется, что меньше знаю, но при Сталине было, если переносить в нынешнюю действительность, в нынешнюю реальность, именно сталинские времена, то там было две вещи. Вещь первая, очень страшно было лезть наверх самостоятельно, в силу того, что стояла история и большая часть репрессий 1937-1938 года связана не с низовым персоналом, не с рядовыми жителями, это было позже сильно, а с тем, что приходил управленец и начинал отвечать головой. Если не справился, то есть пришло трепло хорошо на должность губернатора, сказала, я вот через 9 месяцев сделаю все хорошо в губернии. Проходит 8 месяцев, он ничего не сделал, в этот момент он мог и, скорее всего, был бы... попал бы под репрессии.
Но он бы попал под репрессии ведь не за то, что он сказал и не сделал, а за то, что он враг народа.
Да, бесспорно.
Скорее всего, более, шпион.
Более, нет, шпионская статья, это было другое. Это как раз тоже нет, по архивам видно.
Что-нибудь ему бы написали.
Шпионская статья шла по высокопоставленным, потому что это были высокопоставленные сотрудники, директора, руководители обкомов, горкомов. Чтобы не очернять партию, да, им, конечно же, вешали шпионскую статью, но дальше поднимаешь материалы дела. А там, если помните Ильфа и Петрова, когда Адам Козлевич говорил, голыми при луне танцевать не будете? Ну так вот, было и так, это там Свердловская губерния, когда оргии, пьянки, злоупотребления. И более того, это сейчас интернет есть, по которому можно сообщить в центр что угодно. А на тот момент Советский Союз — это вотчины очень отдаленные. И только узнать что-то требовало недели и месяцы.
Время идет, но все равно рано или поздно письмо дойдет даже, что называется, на
муле. Там не одно письмо, там
рецептуры. Ковторанг пишет, люди просто хотят, чтобы было как при Сталине, не только чтобы не для него, а для соседа.
Нет,
это проблема нашего общества тогда.
Нет, это не так. В силу того, что тот там ужас террора, который творился, в большей степени творился внутри бульварного кольца, более того, по ряду домов, и в меньшей степени затрагивал всю остальную страну все-таки. Был террор
20-х. В рамках бульварного кольца столько людей же?
Было особенно...
Сколько расстрелянных-то было? Довольно много.
Да, да. И это высокопоставленных. Это определенного слоя общества. На самом деле управленцев достаточно серьезного уровня касалось.
Вот преимущественно. Я понимаю, но все-таки это празднование 9 мая сейчас, это не попытка хоть на какое-то время, хоть на несколько часов окунуться в то время, когда было хорошо, когда мы побеждали.
Когда была великая страна, которая могла...
Когда врагов расстреливали.
Нет, они об этом не знают, это первое, и там с врагами все не очень просто. Ну, хорошо, исторический пример, чтобы понимать, почему расстреливали, и нужно ли это было или нет. 41-й год, это Дмитрий Шеин, Алексей Исаев и еще кто-то из ребят-историков, по-моему, он. Мы встречаем без бронебойных снарядов к 76-миллиметровым пушкам, а это основные полки. Полковые и танковые орудия, и с очень плохими снарядами к 45-миллиметровым пушкам, которые не подходят. Когда поднимается переписка с заводом, который пытаются обязать их выпустить еще там, в 1939 году, а директор завода просто не выполняет, он просто в гробу все это дело видал. Совершенно реально. И воин-пред пишет, что да и ничего не делает, и делать не собирается. А вот теперь вопрос. Мы встретили в таком состоянии 41-й год, где бронебойные снаряды на корпус считались там буквально штуками и сотнями.
Вертикаль была неэффективна.
Да не было такой вертикали, как пытались придумать потом в 70-е годы. А можно ли было, пардон, послать по матушке зама Лаврентия Павловича Берии? Вот такой вопрос.
Нет, подождите, вы как раз хотите сказать, что можно было?
Не просто можно, это в бумагах прослеживается. Когда вы поднимаете архивные документы, и товарищи инженеры говорят господину товарищу Кирпичникову, который был замом Лаврентия Павловича, что вы вместе с маршалом артиллерии можете заниматься чем угодно, но не лезьте в наши инженерные дела.
Значит, Сталин виноват, значит, он не организовал все это дело?
Что не организовал?
Ну, подождите, если вертикаль при Сталине так работала, он недостаточно эффективен, разве не так?
У вас представление, и, может быть, у части радиослушателей такое представление, что при Сталине, если что-то сказал не так, убивали, а если что-то сделал
не
так...
А разве было иначе?
Нет, было совершенно иначе. Время...
Вы говорили, что люди боялись даже взбираться наверх. Сделаешь не то, расстреляют.
Тут другая история. Это была ответственность головой с определенного уровня, управленец, государственный управленец, когда его решения касаются десятков тысяч и сотен тысяч человек, может нести ответственность только головой. И она, да, это была понятийная история, но тем не менее,
но никаким рублем вы его не накажете. Тот на заводе.
Директор.
Он понимал, что он не отвечает головой.
Ему казалось, что он находится дальше от Москвы, и информация о репрессиях же тоже ходила очень тяжело, и плотность страны была другая, информационного потока. Так вот, и в этот момент, когда вы становились руководителем завода, когда вы становились руководителем области, ваша задача была не найти приятных сотрудников, чтобы с ними выпить, а набрать специалистов, чтобы они вашу голову вытащили и из петли, сделав нужное дело.
7373948, у нас буквально пара минут осталось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
Вас также.
А можно ли вот нам, жителям свободной демократической России, да и нужно ли примазываться к славе победе этой большевистской России, Советского Союза в 1945 году. Неужели у нас нет своих достижений?
Вот хлеб, вот нам нечем гордиться, поэтому мы гордимся достижениями другой страны.
Ну, я думаю, что нашему радиослушателю, может быть, и есть чем гордиться. Он может отмечать совершенно какой-то иной свой праздник. По-видимому, у него своя шкала.
Но он говорит,
ценностей.
Насколько правильно, если весь народ... Но все равно это разные государства.
Разве кого-то заставляли отмечать сегодня 9 мая? Кого-то гнали из-под палки, была разнарядка, нет?
Им только пятку покажи, воображение нарисует праздник.
Ну,
вы только скажите, люди готовы праздновать хоть каждый день, разве не так?
Нет, не так. Расскажите мне, что какой праздник у нас 12 июня и кто его празднует? Вот если радиослушатели хоть сейчас вспомнят, не пользуясь Гуглем, и смогут ответить в течение минуты-двух, то будет интересно. Я вообще голосование бы на эту тему включил, но времени уже не остается, к несчастью.
Значит, тут многие пишут о том, что вот 008 сейчас победила шкурная идея, победители не хотят с ней расставаться и навязывают ее всему обществу. Не очень понятно, как это связано с тем, что мы сегодня... Да, спрашивают, с вашей точки зрения, а у кого, если не у Резуна, прочитать правду?
Да есть тот же Алексей Исаев, у него достаточно простые обзорные
Анастасия
работы.
Анастасия Борисова полагает, что 12 июня – день Конституции.
Ну, вот, собственно говоря, ну, есть чем гордиться, это праздник либеральной России. Алексей Исаев, у него обзорные работы, которые не требуют. Есть у Дмитрия Шейна и Андрея Уланова книга «Порядок в танковых войсках». Она дает хороший обзор по тому, что происходило перед войной в целых отраслях промышленности и войсках. Ну, этого для начала.
Политический обозреватель Максим Агарков. Это была программа «Умные парни». Благодарю, что вы пришли в студию. Еще раз с праздником.
Всего
спасибо.
Всех слушателей с праздником.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».